Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня снова с нами Юрий Вениаминович Гераськин, профессор, доктор исторических наук, преподаватель нашего университета Рязанского и руководитель нашей лаборатории по изучению наследия новомучеников и исповедников земли Рязанской. Приветствуем сердечно, Юрий Вениаминович.
Здравствуйте.
Мы с вами об учебнике истории поговорили в прошлый раз. Да, вообще вот эти пласты, не столько пласты истории, сколько осознание их современникам были предметом нашего внимания, но мы больше так представляли из себя сознание ученых, историков, которые так и сяк приноравливаются к современной ситуации, используя прошлый опыт для того, чтобы что-то для будущих веков сказать о России определенного. Но имеет дело каждый преподаватель с реальной молодежью. На вашем месте сидел директор филиала нашего политеха и замечательный энтузиаст педагогики и депутат, руководитель одного из отделов нашей Рязанской думы. Я ему задавал вопрос, вроде так, поддержать мой некоторый ропот на молодежь. А вот абитуриенты, мол, не слабоваты ли приходят? Он говорит, да мы работаем. Еще не только с абитуриентами, еще пока они еще школьники, уже создаем спецклассы и так далее. Я от него не дождался. Сказал, да, такая-то молодежь, никуда не годится. Хотя от другого очень маститого собеседника, как раз, который должен был набирать, и набрал курс в Москве очередной по очень важному направлению. И говорит, не знаю, набирать ли, приходит такая неготовая зеленая молодежь, что с ними говорить о тех высоких предметах, которые предполагает мое направление, просто почти бесполезно. Надо 3 года тратить на общую культуру, прежде чем дойдем мы в концу бакалавриата до каких-то профессиональных первых шагов. Но у вас, наверное, свой взгляд есть. Вы сколько уже лет преподаете?
Я достаточно много преподаю, мне даже сказать, как бы неудобно, столько не живут, как есть присказка такая. Но определенный опыт, конечно, имеется, и я могу констатировать, наблюдать, веду мониторинг, как меняется студент, как меняется его интеллект.
Ну, скажем, уклончиво, вы прошли все 3 формации, скажем, еще до 90-го года. Потом этап перелома, перемен.
Ну, да, наше поколение прошло очень много таких переломов и перемен, вот, и вынуждено было выживать и адаптироваться, вот, и... Но, тем не менее, конечно же, элементы определенной дезадаптации всегда остаются, особенно если вот эти перемены идут часто. Вот, я думаю, что и у молодежи подобные, но она, конечно, более
гибкая,
да? Да, но, тем не менее, они тоже есть.
Ну, а для педагога все-таки какой-то кризис вы переживали, отношения с молодежью, чтобы вы почувствовали, что это совершенно чужие люди. Другое поколение, которое, придя на занятия, и даже, может быть, на ИСТФАКе или на каком-то другом образовательном направлении, где вам надлежит свои сокровища, знания, свой багаж представлять и передавать от уст к устам, от сердца к сердцу, что сердце закрыто или оно слышит по-другому.
Ну, знаете, такой элемент был в 90-е годы, поскольку тогда был такой вот период, может быть, это с первыми годами советской власти, с пролеткультом можно сравнить, когда вот эту прошлую историю пытались просто столкнуть и написать новую историю, но без каких-то страниц. То есть с некоторыми изъятиями, цензурой, и молодежь чувствовала некую отчужденность, а некоторые просто... Эта эпоха была нигилизма и прагматизма. А нужна ли мне вообще история, вот эти вот познания? Мне вот лучше там маркетингом заниматься, там заниматься менеджментом, там стать брокером. Была вот...
Или так... в какую-нибудь ОПГ в какую-нибудь вступить.
Ну да, была и такая тенденция, такая мода. Вот. И вот тогда я почувствовал, что есть определенное отчуждение от истории. Вот. Единственное, что радовало, что есть интерес познать то, что ранее считалось закрытыми, нежелательными страницами.
Вот. Все-таки открывались впервые эти архивы.
Да.
Вам приходилось быть допущенным до того, что раньше и не снилось?
Ну, разумеется, это был такой археографический взрыв, и действительно открылись очень многие документы, которые позволили по-новому на все взглянуть, понять, осознать. Вот. Более того, они вошли в научный оборот, стали достоянием многих книг, учебников, попали в интернет, даже там в открытом доступе лежат. Конечно же, это положительное явление, но... Сегодня тоже есть определенные проблемы, вот, связанные с, конечно же, с оценками. То, что вы говорили, мы говорили в прошлой передаче о дезориентации, поскольку исторические оценки очень быстро меняются или они носят такой паллиативный пока характер некой неопределенности. И здесь, может быть, помогает что? Ну, помогает вот концепция национального патриотизма. Mm-hmm. Вот. Ну, естественно, что она должна работать четко, без там, деклараций какого-то.
Но она же тоже не всегда была. Это все-таки,
это приобретение,
Божия, в 2000-е
годы. Это приобретение, конечно, 2000-х лет, оно, конечно, помогает. И вот соединение вот, патриотического и исторического сознания, синтез их, конечно, приносит большую помощь, пользу. Но я говорю, тут вот без декларации, без таких вот перекосов, ну, некоторые даже термин «кликушество» применяют. Без этого, так сказать, здесь нужно просто спокойно, взвешенно показать, что вот были вот такие-то плюсы, минусы, что история, она не беспроблемна, что есть нагруженные личности, что они тоже по-разному работали, что где-то они родились за Отечество, где-то вот они совершали ошибки. То есть вот такой должен быть подход. И это помогает молодежи ориентироваться. Компас какой-то у ней появляется, понимаете? А так мы же... были у порога космополитизма в 90-е годы. Да. То есть это было очень серьезным заболеванием. Но мы и колебались, то войти в Европу, не войти. Наконец вошли. Сейчас, вы знаете, европейский дом не очень лоялен. Гостеприимным оказался. Поэтому я еще раз говорю, вот это познание истории, оно, конечно, очень сильно зависит от внешних факторов. Но вот я столкнулся с такой проблемой. Вот буквально вчера на занятии я говорю, ну вот кто будет очень хорошо заниматься, ну вот, очевидно, я зачет поставлю, как это принято на студенческом языке, говорить автоматом. И один мне студент говорит, я за то, чтобы зачет автоматом, но автомат на шею я вешать не буду. Я говорю, а почему такие антимилитаристские настроения? Ну, год всего лишь служить, родить на пользу Отечества. И вот тут он мне заявляет, а вы знаете, говорит, вот дедовщина продолжается, 109 самоубийств в год там, то есть, и вот... Здесь уже идет расхождение между патриотизмом. Ты вот будешь внушать о том, что вот воины там воевали, клали жизни на алтарь Отечества. А здесь вот такое вот, вот, такое вот понимание этих процессов. Ну, конечно, я пытался ему объяснить, что ну, это неизбежные явления, изъяны, с ними борются, но естественно, что...
Да, по-моему, сейчас не сравнить, потому что...
И ситуация, говорю, да, совсем другая, вы не знаете, что было раньше, сейчас, говорю, такой контроль, даже уже там, говорю, клининговые службы работают в этих частях там, а вы знаете, как раньше там солдаты работали на хозработах, и говорю, контроль очень четкий идет со стороны политуправления, там, военной прокуратуры. Я говорю, ну, я говорю, сейчас даже, может быть, нет такой потребности в комитете солдатских матерей. Вы знаете, в 90-е годы, вот когда все это было бесконтрольно, был создан комитет солдатских матерей, который буквально...
Вопияли, да.
Да, вопияли в нарушениях. И, ну, просто государство в тот период только формировалось, и его институты, его службы не были еще и созданы в нормальном виде. То есть шло формирование государственности, и... Тогда было гораздо сложнее, срок службы был другой, и шли войны буквально на территории нынешней Российской Федерации, много было сепаратизма. А что, говорю, сейчас вот сравнивать? Ну вот, то есть, понимаете, историческое... А при этом это урок истории. При этом я объясняю, рассказываю о героических страницах русской древней истории, и вот здесь вот подобные подходы. То есть вы понимаете, расхождение идет. То есть я рассказываю, вот как проливали кровь и гибли люди за Отечество, а с другой стороны, вот тут нежелание, так сказать, служить Отечеству.
Ну, это ведь очень активное влияние. Какими средствами можно его противостоять? Ну, наверное, своим собственным и профессионализмом, и теплотой сердца. Известно, что, на всяком случае, со школы молодежь любит именно те и воспоминает с теплотой. И, может быть, преуспела в тех предметах, где педагог был наиболее одаренный, наиболее жертвенно служил своему делу, любил и своих учеников, и свое дело, увлекая вслед за собой. Поэтому, наверное, такая перспектива отогревания этих слегка обледеневших, во всяком случае, обветренных интернет-ветрами сердец, наверное, в руках все-таки преподавателей.
Разумеется, да. Но нужно и вести откровенный разговор даже о недостатках. То есть не надо, наверное, замазывать эти недостатки, не надо трубить в трубы, что так все нормально. Действительно, у нас большие сложности наблюдаются и в преодолении каких-то стереотипов и прошлой эпохи, и соблазнов нынешней эпохи, ну, я имею в виду различные злоупотребления, там, коррупция, это как бы серьезная болезнь государства, оно борется с этим, но, к сожалению, с переменным успехом, поскольку очень многие заражены болезнью, так сказать, жить хорошо и жить ради себя. Вот определенный индивидуализм или эгоизм, он в обществе присутствует, а вот на фоне эгоизма, вот этого индивидуализма, воспитывать государственное или патриотическое, или историческое сознание, конечно, сложно.
Да, да. Понятно. Все равно не смотрят на то, как действуют взрослые. Очевидно, что для них...
Да, вот пример, к сожалению, заразительный. Они смотрят, и вот нужно просто-напросто объяснять, что и люди ошибаются, и люди не без греха. То есть общество, оно неоднородно, и оно не может вот стройной колонной, как это было, например, в Китае, там, идти, например, с мотыгами на поле там под... Вот, или во времена военного коммунизма, что у каждого свой выбор, но нужно сделать правильный выбор. Вот, ну, у тебя свой личный есть выбор вот в этой ситуации. Ты должен просто-напросто...
Ну, в этом, знаете, я-то чувствую такой недостаточность для молодежи представлений как раз положительной стороны выбора и появления каких-то гороскопов и всякого оккультного и безобразного, безрассудного, мистического со знаком минус допускается на все средства массовой информации и каналы, а появление религиозного, церковного, православного очень часто встречается как засилие клерикализма и какая-то обработка мозгов. Ну, очевидно, что не без лукавого духа такие настроения создаются, просто потому что встретить вот эти свои 18-20 лет с каким-то элементом объективности хотя бы, что тебе выбор предоставляется. Какой же выбор? Если раньше у нас хотя бы были там для начинающих курсов, хотя бы на некоторых факультетах курсы по выбору, в которых мы несколько представляли нашу духовную православную культуру в разных формах, там духовная безопасность, там еще какие-то формулировки, ну, предметы кратенькие, но тем не менее в несколько лекций, дающие возможность студенчеству. Это сейчас из-за технологических трудностей, из-за узкого сужающихся там ставок и финансирования, из общих процессов образования, деканы, которые даже очень симпатизировали наличию теологического хотя бы минимального культпросвета или ликбеза у своих студентов, вынуждены были отказаться от этого. Поэтому сама тенденция сказать, стало ли больше у студенчества выбора, я не уверен, что стало больше. В интернете, конечно, много всего, но очень трудно представить себе современного студента, который будет по преимуществу тяготеть сам к батюшкам онлайн и там искать для себя новых впечатлений, а не на этом бесконечном просторе мирового интернета с миллионными просмотрами, с шумом необыкновенным и всякими новыми чудесами, обличениями, там, коллизиями и всем прочим. Это вот такая сложность.
Есть такая сложность, да, вот всеядность молодежи. Она хочет попробовать и того блюда, и этого. Они одновременно могут и заходить на Елицы, на сайт. Они могут и Невзорова послушать. Mm-hmm. Вот. Ясно, что часто у них возникает, как мы говорим языком, каша в голове. Вот и эту кашу им нужно как-то переварить, а нам как-то разгребать эту кашу.
И... А как сейчас из школы все-таки более подготовлены, менее? Сейчас все-таки какие-то шаги, связанные с, ну, такими другими событиями позитивными в жизни России происходят, и в связи с этим все-таки формирование сознания подростка 16-17-летнего. Вы встречаете ведь первокурсников тоже?
Я вообще, честно говоря, встречаю самых разных людей. Вот сегодня меня порадовал, например, первый курс теологии, то есть люди пришли заинтересованные. Я бы не сказал, что они какие-то зашоренные, так вот такие, как говорится, сугубо воцерковленные. Это нормальные молодые люди, но тем не менее они позитивно мыслящие. Вот. А с другой стороны, все-таки я считаю, что вот так вот молодого человека, ему там 18 лет, и сразу притащить в храм очень сложно. Он придет там ради интереса, но он не поймет язык богослужения. В принципе, церковлять надо, многие педагоги считают, до 12 лет. Вот. А потом уже, когда семена уже ложатся на подготовленную почву. Ну, если не получилось это так, эпоха была сложная, мы с вами это обсуждали, не получилось предшествующую эпоху, то возможен такой вариант, что вот через поисковые отряды, через волонтерское движение добрых дел различных, вот, вкладывать вот эти нравственные начала, конечно, с присутствием батюшки, а затем уже человек почувствует потребность войти в храм. А не просто его как бычка тащить на веревке в храме и там, сказать, пытаться ему какие-то догматы внушить. То есть, ну, молодежь как-то пытается быть самостоятельной, она сама должна дойти. Вот. Ну, конечно, подходы могут быть разными, ситуации разные, но я так вот базовую точку зрения свою высказываю.
Ну, а тем не менее, те, кто заканчивает школу, у них сейчас хотя бы по истории знания есть основные?
Разумеется, по истории, история сейчас, конечно, поднялся уровень преподавания, и в школах появился действительно, наконец, единый учебник по истории, и учителя получают соответствующую переподготовку, вот, и проводятся различные аттестации, конкурсы. То есть история в школе, я так сказал бы, сейчас в почете, хотя раньше она была в загоне. Были чисто прагматические предметы, нужные для поступления. Но меня вот тревожит другое, что попутно, да, история хорошо, но попутно изымаются такие изъятия, идут как русская культура, там музыка. Все-таки вот одностороннее развитие. Потому что история – это и история развития русской культуры, и да, любой культуры мировой. И поэтому и все это должно идти в комплексе, когда сужает вроде ненужные предметы, сокращает. Ну как человек может там рассуждать о русском зодчестве, когда он там, ну, или о русской музыке, там, русском, да, живописи, если он, этих предметы у него там сокращены до уровня факультатива. То есть вот есть здесь свои сложности, что сама история без предметов, которые с ней синтетически связаны, недостаточно бывает
эффективно. Это как раз кажется, этот процесс секуляризации образования, ну, собственно, секуляризация, это когда есть что от чего отделять, а сейчас особенно и нечего отделять, надо прививать. А это очень боятся. Я думаю, что как раз в связи с этим влиянием 90-х годов, остающимся в системе образования довольно заметным, когда кажется, что даже вот эта область церковного искусства, которую вы упомянули, архитектура, живопись, иконопись, да, хоровое, клиросное пение, оно представляется не научным уже, а чем-то, ну, дополнительно, ну, культурологическим, в крайнем случае, а то и просто, как это говорят, клирикальным, что ли.
Ну да, да. Вот. Но это обедняет, разумеется, и процесс.
Да, но это касается всего отношения к образованию. Если бы можно было образованию дышать свободно и сознавать себя все-таки отражением духовной правды, которая проявляется в разных исторических событиях, исторических фигурах, в развитии искусства, то было бы, конечно, удобней, что ли, справедливо вы заметили, и, наверное, теплее, потому что все-таки молодая душа, вы правы, на понятия какие-то вероучительные, догматы реагирует, конечно же, холодно в связи с тем, что еще собственное сердце не всегда нашло достаточно покаяния, благоговения, чтобы принять это как истину Богом откровенную, Богом открытую. А вот творчество, Это то, к чему открыта молодежь. Творчество – это одно из наслаждений, как говорил Николай Васильевич Гоголь, причем большее наслаждение, которое есть на свете. И поэтому, если вовлекать молодежь в область искусства, разбираться в нем хорошо, быть приобщенным, вот нередко говорят об великих исторических личностях, особенно тогда, когда нужно несколько оправдать их перед лицом критиков немилосердных, там, о Петре Первом, там, его клиросном послушании и участии, и не его одного, да?
Я согласен с вами вполне. Да, вы совершенно правы. Я даже знаю, что много молодежь, которая не понимает там церковно-славянский язык, ее приходит в церковь, и ее трогает церковное пение, особенно если поставили хорошо хор, клирос хорошо поет. Да, то есть эмоциональные факторы, вот, связанные с пением, с искусством, ну, естественно, иконописью, вот, архитектуру, они, конечно же,
удивляют.
Да, они
опосредованно.
Да, но они серьезно создают эмоциональный фон, да. И это способствует дальнейшему формированию личности. Когда вот изъятие идет такое непродуманное, и просто подход, это есть в списке ЕГЭ, этого нет, это как бы серьезно обедняет личность. И вот сейчас вот это на молодежи, кстати, и проявляется, и видно. То есть люди действительно, потом они пытаются все это каким-то образом догнать, восполнить, но это уже дается более сложно, и мы вынуждены уже в этих условиях рассказывать там о Рублеве, там Троице и так далее. То есть они эти вещи как-то пропускают.
Юрий Леонидович, ну, знаете, здесь бывает такая дилемма у педагогического пафоса. Мы размышляем о воспитании детей и молодежи чужих. Ну, своих
Вы
все-таки отец и, наверное, уже дедушка.
Ну да, к счастью, да.
Ну, в вашем отеческом служении ваша историческая база помогала или тут приходилось расписываться в какой-то своей беспомощности при всем педагогическом багаже вашем и при научных знаниях?
Ну, я думаю, что помогало, поскольку литература там или фильмы, которые имелись, они способствовали определенному формированию. Плюс мой сын там историей тоже увлекся и написал кандидатскую диссертацию.
Трудных периодов не было, когда вы все-таки...
Ну, конечно, трудные периоды были, поскольку их жизнь пришла на те переломы, о которых мы с вами говорили. Были, конечно же, проблемы, связанные с соблазнами, и были такие коллизии, которые нужно преодолевать. И некоторые до сих пор еще не преодолены, потому что вот обстановка, вот, конечно же, сегодня некой нестабильности в обществе, но из-за внешних факторов она, конечно, воздействует. Отсюда вот, ну, социальные, конечно, социальные функции государства, вы видите, они трансформируются, вот, и не всегда в лучшую сторону. Ну, такова вынужденная необходимость. Или же просто-напросто реальность. И в этих условиях вот молодежи очень сложно бывает выстроить свою жизнь, там, ну, опять вы же, содержать семью. Отсюда она либо сталкивается с элементами депрессии определенной, или же, опять же, начинает восторгаться не самыми лучшими образцами клептомании, которые имело место быть.
Есть у вас свои какие-то педагогические принципы и в семейном формате, и в общем, которые вы могли бы так для себя сформулировать, ну, как индивидуально?
Я бы сказал, что таких принципов нет. Есть принцип «делай, как я», там, в общем, там пример, но стараться, так сказать, показать это своим поведением. Ну, может быть, оно не всегда безупречно, но тем не менее, на воспитание, конечно, пример не только воспитателя, но и родителя, он основной. Вот. И это надо, этот фактор, учитывать всегда. То есть тут должна быть определенная социальная ответственность. Вот. И ты должен думать о том, что тебя будут копировать.
Это категорический императив, да, Кант, чтобы всякое твое действие могло быть законом для всеобщего потребления. Да, если...
Ну да, но тут и есть и другие вещи, и вы знаете, что это уже богословские вопросы, что все твои плохие поступки и грехи, они потом ложатся на твой род, но надо вот об этом тоже думать.
Ну, может быть, не роковым образом, но тем не менее, как пример и как дезориентация, это уж точно. А бывали ли все-таки со студенческим сообществом такие настроения, состояния, когда на ком-то вы чувствуете, надо ставить крест, или, в общем, во избежание повреждения для многих избавиться от одного или другого, которые, очевидно, вносят разлад и, собственно, являются какими-то катализаторами негативных процессов?
Да нет, я более терпимый, ну, и за исключением там, явной там, патологии, деменции, там, ну, лишь бы, ну, так, в принципе, надо терпимо относиться к всем, у всех разная степень осознания себя как личности, разная степень взросления, поэтому ну, у меня такой, я думаю, что я бы не назвал себя там каким-то нетерпимым радикалом, назвал бы себя, может быть, слишком лояльным, там, либеральным. Вот, и, ну, по крайней мере, я такие вот жесткие методы, а может быть, зря, все-таки, если вспомнить школу, древнерусскую школу воспитания эпохи домостроя, может, и зря.
Ну, это уж притча в языцах, там, какой батюшка выскажется чуть построже, его уж начинают склонять ретроград и всех.
Ну, я думаю, должны быть, конечно, элементы и понуждение, принуждение, и должны быть, и, конечно, строгие методы воспитания тоже. Но, в принципе, надо, конечно, демонстрировать любовь, вот, и прощение, вот, и для того, чтобы человек потом
не терял надежду,
да, не терял надежду и моделировал тоже это поведение в своей жизни.
Ну, вообще, у нас в Рязани, кажется, в принципе, в этом отношении благополучная обстановка. Прежде город военных училищ, все-таки какая-то дисциплинированность студенческого сообщества. Мне, например, как все-таки гостю, когда-то в Рязань приехавшему, ну, в состоянии уже монашеском и священническом, но, тем не менее, для меня это стало второй родиной и Рязани, особенно Пронск. Но все-таки у меня очень позитивные впечатления о состоянии, общем состоянии, несмотря на все эти 90-е годы. Ну, может быть, с кем сводит по преимуществу жизнь. Это сообщество наше образовательное и университетское. Все-таки здесь есть какой-то уровень культуры. Во всяком случае, когда чувствуешь, слушаешь о каких-то подмосковных, среднеспециальных учебных заведениях, а то и в средних учебных заведениях, где матерная брань в порядке вещей, там, в коридорах и в аудиториях, то это очень страшная характеристика, которую никак не приложишь к нашим сообществам. Поэтому, когда я вас спрашиваю о каких-то встречах наиболее негативно помеченных, и вы в этом отношении ничего особенно не готовы тотчас вспомнить, сказать, конечно, был один, как начал на уроке, а я его... Вот, именно потому, что, в общем, общая ситуация более-менее здоровая, связанная, может быть, с каким-то провинционализмом, а может быть, с этими добрыми традициями воинского дисциплинарного такого подхода.
Ну, есть определенные традиции, опять же, есть пример, ну, периодически у нас смотры, конкурсы, парады проводятся, и молодежь светская, она может посмотреть на... там, на людей, на своих сверстников в мундирах.
Благодарю вас, дорогой Юрий Леонидович. Ну, я думаю, что всегда взгляд на современную молодежь, попытка рефлексии, там, которую мы сегодня с вами предприняли, имеют какой-то и полезный, и, я бы сказал, даже утешающий момент, потому что все-таки всегда при милостивном педагогическом взгляде видишь более достоинств и своей ответственности перед теми, кто сейчас именуется молодым поколением и кому составлять будущую Россию. Благодарю вас, друг.
Спасибо.
Благодарю вас за труды.
За добрые слова. Ну, может быть, даже и они преувеличены, но тем не менее спасибо.
Храни вас Господь, дорогой. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.
До свидания.